Глава 15. Приказные и военные. На другой день после этих происшествий Атос не являлся. Д'Артаньян и Портос уведомили об этом де Тревеля. Что касается де Арамиса, то он взял отпуск на 5 дней и был в Руане, как говорили, по семейным делам. Де Тревель был отцом своих солдат. Самый незначительный и неизвестный из них, лишь только надевал мундир его роты, мог быть уверен в его помощи и опоре, как бы его родной брат. Он сейчас же отправился к главному уголовному судье. Позвали офицера, начальствовавшего над постом Красного Креста, и после продолжительных расспросов узнали, что Атос был на время помещен в Фор-Левек. Атос прошел через все те испытания, которые перенес Бонасье. Мы говорили об очной ставке обоих пленников. Атос, чтобы дать время Д'Артаньяну, до сих пор ничего не говорил, и теперь только объявил, что его звали Атосом, а не Д'Артаньяном. Он прибавил, что не знал ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не говорил ни с тем, ни с другим, что он пришел около 10 часов вечера навестить друга своего Д'Артаньяна, а до этого часа был у де Тревеля, где и обедал. 20 свидетелей, говорил он, могли подтвердить истину, и назвал многих известных дворян, между прочим, герцога де ла Тремуля. Второй комиссар был озадачен не меньше первого простым и бойким объяснением мушкетера. Ему, как гражданскому чиновнику, очень хотелось бы обвинить военного, но имена де Тревеля и герцога де ла Тремуля заставили его задуматься. Атос был также отправлен к кардиналу, но, к несчастью, кардинал был в Лувре, у короля. Это было именно в то время, когда де Тревель побывал у главного уголовного судьи и у губернатора Фор-Левека, и, не найдя Атоса, пришел к его величеству. Как капитан мушкетеров, де Тревель мог во всякое время свободно являться к королю. Известно, что король был сильно предубежден против королевы, и что кардинал, не доверявший в своих интригах гораздо больше женщинам, чем мужчинам, искусно поддерживал эти предубеждения. Одною из главнейших причин этого предубеждения была дружба королевы с госпожою де Шеврёз. Эти две женщины беспокоили его больше, чем войны с Испанией, распри с Англией и расстройство финансов. Он был убежден, что госпожа де Шеврёз служила королеве не только в политических, но и в любовных ее интригах, что его всего больше мучило. При первых словах кардинала о том, что госпожа де Шеврёз, изгнавшая в Тур, приезжала тайно в Париж, где пробыла 5 дней, и полиция не знала об этом, король пришел в ужасный гнев. Капризный и неверный король хотел, чтобы его называли Людовиком Справедливым и Целомудренным. Потомству нелегко понять этот характер, объясняемый в истории только фактами, а не рассуждениями. Но когда кардинал прибавил, что не только госпожа де Шеврёз была в Париже, но что притом королева снова вступила в сношение с нею посредством переписки, которую тогда называли «каббалистикой», когда он доказывал, что он, кардинал, начинал распутывать самые тайные пути этой интриги, и в ту самую минуту, когда можно было арестовать на месте преступления, гири очевидных доказательствах лазутчика, поддерживавшего сношение королевы с изгнанницей, какой-то мушкетер осмелился насильственно помешать ходу правосудия, бросившись со шпагой в руке на честных людей, на которых возложена была законом обязанность беспристрастно исследовать дело, чтобы доложить о нем королю. Людовик XIII не мог более удержаться. Он хотел уже идти к королеве, бледный, в сильном негодовании, которое иногда доводило этого принца до самой холодной жестокости. И между тем кардинал не сказал еще ни слова о герцоге Бокингеме. В это время вошел де Тревель. Хладнокровный, вежливый, в мундире безукоризненной чистоты. Предугадывая по присутствию кардинала и по расстроенному лицу короля все, что между ними происходило, де Тревель почувствовал себя сильным, как Самсон, перед филистимлянами. Людовик XIII уже дотронулся до ручки дверей, но, услышав, что вошел де Тревиль, он обернулся. «Вы пришли кстати», — сказал король, который не умел притворяться, когда страсти его достигали известной степени. «Я узнал прекрасные вещи о ваших мушкетерах. А я имею сообщить вашему величеству прекрасные вещи о гражданских чинах», — сказал хладнокровно де Тревиль. «Что вам угодно», — сказал король высокомерно. «Имею честь сообщить вашему величеству», — продолжал де Тревиль тем же тоном, «что приказные и полицейские люди очень почтенные, но, как кажется, очень раздраженные против мундира, позволили себе арестовать в доме, вывесить на улицу и отправить в Фор-Левек все по предписанию, которое они хотели мне показывать, одного из моих, или лучше сказать, ваших, государь-мушкетеров, безукоризненного поведения, почти знаменитой репутации, известного вашему величеству с хорошей стороны, господина Атоса». «Атоса», — сказал машинально король. «Да, действительно, это имя мне известно». «Припомните, ваше величество», — сказал де Тревиль, «что Атос — это тот самый мушкетер, который в известной вам неприятной дуэли имел несчастье тяжело ранить Кагюзака. Кстати», — продолжал он, обращаясь к кардиналу, «кажется, Кагюзак совершенно выздоровел». «Благодарю», — сказал кардинал, сжимая губы от гнева. «Атос пришел навестить одного из своих друзей», — продолжал де Тревиль, «молодого биарнца, служащего в гвардии вашего величества, в роте Дезессара. Но только что он успел войти к другу своему и, не застав его дома, взял в ожидании его книгу, как толпа полицейских служителей и солдат осадили дом, проломили несколько дверей». Кардинал сделал королю знак, которым хотел сказать: «Это по тому делу, о котором я вам говорил». «Я знаю это все», — сказал король, «потому что все это было сделано по моему приказанию». «Следовательно», — сказал де Тревиль, «по приказанию вашего величества схватили и одного из моих мушкетеров, совершенно невинного, и среди наглой черни, в сопровождении двух гвардейцев, как злодеи, водили этого благородного молодого человека, проливавшего 10 раз кровь свою за ваше величество и готового всегда проливать ее». «Как?» — сказал тронутый король. «Разве так было дело?»
«Господин де Тревиль не говорил», — сказал кардинал с величайшим спокойствием, «что этот невинный мушкетер, этот благородный молодой человек, за час перед тем напал со шпагою на 4 комиссаров, которым дано было мною предписание исследовать чрезвычайно важное дело».
«Я сомневаюсь, что вы могли доказать это», — сказал де Тревиль своей гасконской откровенностью и военной резкостью. «Потому что за час перед тем Атос, который, как доложу вашему величеству, человек самой знатной фамилии, отобедал у меня, и потом разговаривал с герцогом де Ла Тремулем и графом де Шалю, бывшими также в то время у меня». Король посмотрел на кардинала.
«Протокол служит доказательством», — отвечал кардинал на немой вопрос короля. «А избитые мушкетером люди составили протокол, который имею честь представить вашему величеству».
«Стоит ли протокол приказного, честного слова военного?» — отвечал гордо де Тревиль. «Замолчите, Тревиль», — сказал король. «Если господин кардинал имеет подозрение против одного из моих мушкетеров», — сказал де Тревиль, «то справедливость кардинала так известна, что я сам прошу произвести следствие».
«В том доме, где произошла эта сцена», — продолжал хладнокровно кардинал, «живет, кажется, один биарнец, друг мушкетера».
«Вы подразумеваете Д'Артаньяна?»
«Я говорю о молодом человеке, которому вы покровительствуете, господин де Тревиль».
«Да, это справедливо».
«Не подозреваете ли вы, что этот молодой человек давал дурные советы?»
«Атосу? Человеку вдвое старше его?» — сказал де Тревиль. «Нет, при том же Д'Артаньян провел вечер у меня».
«А, — сказал кардинал, — кажется, все были вечером у вас».
«Вы сомневаетесь в моих словах?» — сказал де Тревиль, краснея от гнева.
«Нет, сохрани бог, — сказал кардинал, — но только скажите, в котором часу он был у вас?»
«О,
Это я могу сказать вам, наверное, потому что когда он пришел ко мне, я посмотрел на часы. Было 9:30, хотя я думал, что уже было позже. А в котором часу он вышел из вашего отеля? В 10:30, часом позже этого происшествия. «Наконец», — отвечал кардинал, и минуты не сомневавшийся в правдивости де Тревеля, и чувствуя, что терял верх в споре. «Атос был взят в этом доме в улице Могильщиков? Разве запрещается другу навестить друга, мушкетеру моей роты быть в братских отношениях с гвардейцем роты де Зессара?» «Да, когда дом, где живет друг его, находится в подозрении». «Этот дом в подозрении, Тревель», — сказал король. «Может быть, вы этого не знали?» «Действительно, государь, я этого не знал. Во всяком случае, он может быть в подозрении весь, кроме той части, в которой живет Д'Артаньян. Потому что я могу сказать утвердительно, если верить его словам, что это самый преданнейший слуга вашего величества и самый глубочайший почитатель кардинала. Не этот ли Д'Артаньян однажды ранил Жюсака при несчастной встрече у монастыря кармелиток?» — спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего с досады. «И на другой день Бернажу. Да-да, государь, это он. У вашего величества хорошая память». «Ну, чем же мы решим?» — сказал король. «Это касается больше вашего величества, чем меня», — сказал кардинал. «Я утверждаю, что арестованный виноват». «А я отвергаю это», — сказал де Тревель. «Но у его величества есть судьи. Пусть они решат». «Это правда», — сказал король. «Передадим дело судьям, и пусть они рассудят». «Только очень жаль», — сказал де Тревель, «что в наши несчастные времена самая честная жизнь, самая неоспариваемая добродетель не охраняет человека от позора и гонения. Я вам ручаюсь, что армия не будет довольна, если ее будут подвергать таким притеснениям из-за какого-нибудь полицейского дела». Это было сказано неосторожно. Но де Тревель сказал это с намерением. Ему хотелось взрыва, потому что при взрыве бывает огонь, а огонь освещает. «Из-за какого-нибудь полицейского дела?» — вскричал король, повторяя слова де Тревеля. «Имеете ли вы об этих делах понятие? Знайте своих мушкетеров и не бесите меня. По-вашему, если по несчастью арестуют одного мушкетера, то вся Франция в опасности. Сколько шума из-за одного мушкетера! Я велю арестовать 10 из них, черт возьми, 100, всю роту, и не хочу слышать ни слова. Если только мушкетеры находятся в подозрении у вашего величества, то они уже виноваты. И я готов отдать вам мою шпагу, потому что после обвинения солдат моих, я не сомневаюсь, что кардинал обвинит и меня. Так лучше же я сдамся пленным вместе с Атосом, уже арестованным, и Д'Артаньяном, которого, конечно, арестуют». «Перестанете ли вы, гасконская голова?» — сказал король. «Государь», — сказал де Тревель, нисколько не понижая голоса, «прикажите возвратить мне моего мушкетера, или пусть его судят». «Его будут судить», — сказал кардинал. «Тем лучше. В таком случае я попрошу позволения его величества защищать его в суде». Король боялся взрыва. «Если кардинал, — сказал он, — не имеет личных побуждений...» Кардинал предупредил короля. «Извините, — сказал он, — если ваше величество видите во мне предубежденного судью, то я отказываюсь». «Послушайте, — сказал король, — клянетесь ли вы мне именем моего отца, что Атос был у вас во время происшествия и не участвовал в нем? Клянусь вашим славным отцом, вами самим, которого я люблю и уважаю больше всего на свете». «Подумайте, государь», — сказал кардинал, — «если мы отпустим пленного, нельзя будет узнать правды». «Атос всегда будет готов к ответу, когда приказным угодно будет допрашивать его», — сказал де Тревель. «Он не убежит, кардинал, будьте спокойны, я отвечаю за него». «В самом деле он не убежит», — сказал король, — «его всегда найдут, как говорит де Тревель. При том же», — сказал он, понижая голос и с умоляющим видом смотря на кардинала, «мы этим дадим им повод быть беспечными. Это политика». Такая политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться. «Приказывайте, государь», — сказал он. «Вы имеете право миловать». «Право помилования прилагается только к виновным», — сказал де Тревиль, настаивавший на своем. «А мой мушкетер невинен. Вы, государь, окажете не милость, а правосудие».
«Он в Фор-Левеке?» — сказал король.
«Да, государь, и в секретной тюрьме, как последний из преступников».
«Черт возьми!» — сказал король. «Что же делать?»
«Подпишите приказ об его освобождении. Вот и все тут», — сказал кардинал. «Я думаю так же, как и ваше величество, что поручительство господина де Тревиля совершенно достаточно». Де Тревиль почтительно поклонился, с радостью, не без примеси страха. Он предпочел бы упрямое сопротивление кардинала этой внезапной уступчивости. Король подписал указ об освобождении Атоса, и де Тревиль немедленно унес его. Когда он выходил, кардинал дружески улыбнулся ему и сказал королю: «У ваших мушкетеров между начальниками и солдатами существует прекрасная гармония, государь. Это хорошо для службы и заставляет уважать их всех». «Он непременно сделает мне какую-нибудь неприятность», — сказал про себя де Тревиль. «Его никогда не переспоришь, но надо поспешить. Король может сейчас же переменить мнение, и притом все-таки труднее посадить снова человека в Бастилию или в Фор-Левек, чем удержать пленника, который уже там сидит». Де Тревиль торжественно вошел в Фор-Левек и освободил мушкетера, которого не покидало его спокойное равнодушие. Потом, при первом свидании с Д'Артаньяном, он сказал ему: «Вы прекрасно ускользнули. Это вам награда за удар шпаги Жюсаку. Правда, остается еще за Бернажу, но не слишком полагайтесь на это». Де Тревиль был прав, не доверяя кардиналу и думая, что не все еще кончено. Потому что как только капитан мушкетеров затворил за собой дверь, кардинал сказал королю: «Теперь, когда мы вдвоем, то поговорим серьезно, если угодно, вашему величеству, государь. Бокингем был в Париже 5 дней и уехал только сегодня утром».